практические шаги для того, чтобы избавиться от этих проблем. Я, пользуясь случаем, перед такой большой аудиторией, хочу сказать ей огромное спасибо, потому что именно я был аллергиком, астматиком, и могу честно сказать, что вот сейчас я эту проблему решил. Как решить вам эти проблемы, как решить эти проблемы вашим близким, об этом сейчас расскажет Марина Митаповна Арьяева. Пожалуйста, прошу, Марина.
Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Значит, посмотрите, вот эта вот презентация называется «Аллергия. Проблема века». Почему она возникает и что делать? Согласитесь, что действительно аллергия для многих стала очень актуальной проблемой. Вы когда-нибудь сталкивались с этой проблемой у себя или вашего ребенка, или у ваших знакомых? Что такое аллергия? Многие о ней слышали, и для многих это что-то такое таинственное, опасное. Давайте разберемся. Посмотрите, мама и папа, бабушки и дедушки. Вам знакома эта картина? То есть у себя аллергия, конечно, это серьезно, но когда это бывает у ребенка, это вдвойне серьезнее. И многие говорят, что лучше бы я сам болел, чем мой ребенок. Я думаю, что это тоже знакомо, да? А у многих детей, то есть у двоих из троих детишек до года, бывает такая картина. Итак, аллергия. Греческое слово «аллос» – другой, иной, «эрган» – действие. То есть какое-то другое действие – это состояние измененной реактивности организма в виде повышения его чувствительности повторным воздействием каких-либо веществ. Вот запомните, пожалуйста, повторным воздействием. То есть многие говорят, почему это у меня аллергия возникла? Раньше же не было на это вещество. А дело в том, что аллергия всегда бывает на повторное воздействие, а не на первое. В основе аллергии лежит иммунный ответ, протекающий с повреждением ткани. То есть получается, в основе аллергической реакции это реакция иммунной системы, собственной иммунной системы, которая начинает повреждать собственные ткани. Еще раз, да? На повторные воздействия. Причем часто бывает аллергия на то, что вот человек часто ест, с чем постоянно он сталкивается. И, допустим, первый раз, да, человек понюхал цветы, ему понравился запах, не было никакой реакции. Но в организме начали вырабатываться антитела. И пока определенная концентрация этих аллергических антител не выработается, внешних проявлений аллергии не будет. Он может второй раз столкнуться с этим. И тоже как будто бы ничего не будет. А в третий раз у него потекут сопли, отечет лицо или еще что-то. Потому что у него в организме накопилась определенная концентрация, до определенного уровня дошло, да? Концентрация аллергических антител. На вот эти, казалось бы, безобидные вещества. Например, на пыльцу растений, или на компоненты домашней пыли, или, допустим, на шерсть животных, или же на какие-то пищевые продукты. Нужно помнить, что вот наш такой вот красивый, замечательный организм – это объединение нескольких миллионов, около миллиарда клеток. Каждая клетка в отдельности – это как личность. Да? Каждая клетка в отдельности хочет правильно питаться, выводить шлаки, чтобы ей за это ничего не было, и чтобы было место для ее потомков. То есть как каждый человек, в принципе, да? Но если каждая клетка в отдельности начнет тянуть ресурсы организма на себя, не будет цельного организма. Вот для того, чтобы каждая отдельная клеточка нашего тела была частью организма, в организме над всеми вот этими клеточными объединениями существуют такие специальные контролирующие, регулирующие системы. То есть наш организм, он похож по устройству на государство. В единый организм разные клетки объединяются регулирующими системами. Нервная система, эндокринная система и иммунная. Исследователи на сегодняшний день все больше приходят к выводу, что в организме регулирующие системы единые. Это нейро, иммунная, эндокринная. И есть кровеносная система, это система логистики, да? Очистительная система, лимфатическая система. Вот, и вот эти вот регулирующие системы, они работают вместе. Если страдает одна, то две другие тоже обязательно страдают. Долгое время не могли понять, чем занимается иммунная система. Дело в том, что понятно стало, да, что вот нервная система – это регуляция с помощью нервных импульсов, которые возникают в центральной нервной системе и разносятся по нервным волокнам по всему организму. Эндокринная система осуществляет регуляцию с помощью биологически активных веществ, растворенных в жидкостях тела. Да, это гормоны, простагландины, регулирующие пептиды, которые вырабатываются в тканях или в специальных, значит, органах эндокринной системы и регулируют интенсивность обменных веществ в тканях. Вот, а иммунная система – это, оказывается, регуляция с помощью клеток. С помощью иммунных клеток. Иммунные клетки, уникальные клетки, они наделены особыми полномочиями. То есть они в нашем государстве выполняют функцию полицейских, да, или каких-то вот управляющих местных органов, местной администрации. Потому что под контролем каждой иммунной клетки находятся 9 подконтрольных клеток специфических тканей организма. И иммунная клетка следит, чтобы к ее подконтрольным клеткам было организовано достаточное количество кровеносных капилляров, чтобы была доставка достаточного количества питательных веществ, кислорода, чтобы потом из клеток отработанные вещества выводились правильно через лимфатическую систему и венозную систему, чтобы, если, значит, иммунная клетка заметила, что среди ее подконтрольных клеток какие-то клетки уже одряхлели, не могут делиться, да, и образовывать полноценные клетки, ну, как бы специфичные для данной ткани, то тогда эти клетки иммунная клетка убирает, растворяет, очищает это место и дает сигнал стволовым клеткам, что вот сюда нужно прийти новые клетки, да, и чтобы она образовала новую клетку, которая способна снова делиться около 50 раз. Нормальные клетки делятся примерно 50 раз. Вот, посмотрите, основные задачи иммунной системы какие. Это постоянный контроль всех систем и клеток организма для того, чтобы осуществлять в них регуляцию процессов при действии факторов внешней и внутренней среды. Эти же факторы постоянно меняются, то есть идет как бы самоподдержка, самооптимизация, самонастрой организма и поддержание динамического постоянства молекулярного состава организма. То есть все клетки должны быть похожи на клетки, специфичные для данных тканей. Чтобы в них вырабатывались одни и те же ферменты, да, одни и те же функции они выполняли. То есть мы продолжали оставаться сами собой. И посмотрите, как интересно, борьба с инфекциями и видоизмененными клетками организма, это оказывается просто побочный эффект выполнения основных задач иммунной системы. А нам преподносили долгое время, да, что это основная функция иммунной системы. И оказывается, такие проявления организма, как самоподдержание организма, да, допустим, поддержание одной и той же температуры здорового организма 36,6, да, или, допустим, давление оптимальное 120 на 80. Так вот, оказывается, за всем этим следит наша иммунная система. И восстановление тканей после повреждений. Это тоже происходит не само собой. Это все происходит под контролем иммунной системы. А что же учит иммунную систему? Откуда эти разрозненные иммунные клетки знают, что им нужно делать? Как они должны вот это вот все регулировать? У клеток же иммунных тоже мозгов нет, хотя они наделены арсеналом оружия, да, вот таких вот ферментов агрессивных, которые способны разрушить мембрану других клеток, которые способны убить бактерию, вирус, грибок, паразит. Откуда иммунные клетки знают, когда им пускать в ход это оружие, а когда не пускать? Откуда иммунные клетки знают, что нужно быстренько и всем мобилизоваться и прибыть в какую-то точку организма, да? Так вот, оказывается, иммунные клетки между собой общаются. И они общаются с помощью специальных молекул, которые называются трансферфакторы. Это специальные информационные молекулы, состоящие из цепочки аминокислот. И вот этими аминокислотами, последовательностью в этой молекуле, зашифрована информация, которую и передают между собой иммунные клетки. И поэтому нужно понять, что трансферфактор – это не витамин, не минерал, не лекарственное растение и не гормон. Он создан иммунными клетками для иммунных клеток, для передачи информации другим иммунным клеткам. И трансферфакторы – это просто семейство молекул. Это не одна молекула, это целое семейство огромное, которые передают иммунную информацию между иммунными клетками. Вот этим трансферфактор очень сильно отличается от лекарственных препаратов синтетического происхождения, растительного происхождения, животного происхождения, от гормонов, от витаминов. То есть это совершенно не похоже. Это не строительный материал, это информация. Вот посмотрите, роль трансферфакторов в иммунитете. Вот когда у нас ребенок, плод, находится внутри утробы матери, его иммунитет не имеет права включаться. Иначе иммунитет матери быстренько обнаружит его, а плод, он на 50% в норме чужероден организму матери. И иммунная система, раз она следит, да, за постоянством молекулярного состава, обнаружит его и будет преждевременный выкидыш. А задача у плода все-таки созреть до момента, когда он сможет сам самостоятельно существовать в окружающей среде. И вот это физиологическое явление, как беременность, оно похоже на патологическое состояние. Иммунная система у женщин, она устроена немного сложнее, чем у мужчин. Иммунная система, оказывается, в определенные моменты должна молчать, да, и не реагировать на растущий плод. Так вот, когда плод рождается, вот новорожденный ребенок, и представьте, он попадает в ту же самую среду, в которой находится организм взрослого человека. На него обрушиваются те же самые угрозы, как на взрослого человека, да? И организм вынужден сразу начинать защищаться. А он еще ничего не знает, он не тренированный совершенно. И поэтому природа отработала гениальный механизм, как передать, вот, как научить мгновенно иммунную систему новорожденного правильно работать. Посредством передачи большой концентрации вот этих обучающих молекул, которые сразу в тимусе, в белочковой железе, записывается, и эта информация дальше используется организмом, как базовая, как фундамент. Вот через первые капли молозива мать передает трансферфакторы, необходимые для незрелой иммунной системы ребенка. Поэтому в молозиве концентрация молекул трансферфакторов в несколько десятков раз выше, чем в плазме крови. А что такое молозиво? Молозиво, которое образуется у женщины в процессе родов под воздействием гормона окситоцина. Да, окситоцин – это такой гормон, который запускает родовую деятельность в организме женщины. Под действием гормона окситоцина происходит сокращение маточной мускулатуры, да, начинаются вот эти вот схватки, и одновременно окситоцин воздействует на млечные протоки в молочной железе. Они начинают сокращаться, и там начинают усиленно концентрироваться вот эти компоненты иммунитета, необходимые, который должен получить новорожденный сразу после рождения. Мы все знаем, да, женщины, которые рожали, что ребенка всегда оценивает по шкале Апгар. И один из важных показателей этой шкалы – это выраженность сосательного рефлекса новорожденного. Так вот, зачем природа запустила этот сосательный рефлекс сразу после дыхательного? А вот именно, чтобы ребенок получил вот эти вот капли, вот этот концентрат из плазмы матери, для того, чтобы эти скрижали записались в тимусе и использовали дальше его организмом как базовая информация. И в трансферфакторах упакован иммунный опыт, накопленный многими поколениями предков младенца, которые уже на протяжении веков успешно отражали тысячи болезней. Представляете, если ребенок получил эту информацию, о какой кладезь информации он получил? В результате новорожденный обеспечивается необходимой защитой от различных неблагоприятных факторов окружающей среды. Если ребенок этого не получил, то его организм начинает уже сам методом тыка, да, обучаться, но не факт, что он качественно выучится. То есть, если когда-то прервалась вот эта цепочка передачи информации, да, то есть, допустим, там бабушка, мама не получили эту информацию, то если, допустим, дочка родила, да, и ей в груди приложили ребенка, уже она передает искаженную информацию. Поэтому важно было бы ребенка получить изначальную информацию. И так как у нас с 22 года действовал приказ в государственных роддомах прикладывать младенцев на вторые и третьи сутки после рождения, то есть дети фактически не получали молозиво, да, с вот этим опытом всех предков, то важно сейчас всем нашим детишкам, которые сейчас вот рождаются, да, там дети, внуки, важно дать вот эту изначальную информацию от млекопитающего, у которого не прерывалась вот эта цепочка передачи иммунного опыта. Потому что молекулы трансферфакторов, они, оказывается, виды не специфичные. При встрече с одним и тем же антигеном они вырабатывают похожую информационную молекулу. Так вот, у коров и у птиц у них не прерывался этот опыт. Поэтому мы можем вот эту вот ошибку человечества исправить, если дадим эталонные молекулы трансферфакторов. И они сейчас у нас доступны. Трансферфактор, нужно понять, что это интеллект и учитель иммунной системы. Это не строительный материал. И это не лекарственное средство, не средство, чтобы вот на одну и ту же кнопку жать и получать однозначный эффект. Также, смотрите, клетки иммунной системы у нас постоянно обновляются. Если мы, допустим, человек с аллергией принимает препараты, допустим, кортикостероидного ряда. Значит, кортикостероиды запускают естественную смерть тех клонов Т-лимфоцитов, тех клонов иммунных клеток, которые поддерживают аллергический процесс в организме. Кортикостероиды убирают этот клон, но на их место тут же по принципу обратной связи наш организм начинает быстренько штамповать новые иммунные клетки. И если их не переучить, то они начнут работать по типажу работы старых ушедших, которые ушли под воздействием кортикостероидов. То есть дальше, через какое-то время, аллергическая реакция снова возобновится, потому что иммунитет будет по привычному типажу работать. Но если мы в организм начнем вводить вот этого учителя, да, который будет переучивать иммунные клетки, вырабатывать не аллергического класса антитела, а нормальные защитные против внешних врагов, а не против аллергенов, то в конце концов у нас иммунные клетки переучатся и не будут работать по аллергическому типажу. Иммунитет станет более эффективным без повреждения собственных тканей. Все это происходит, переобучение, процесс переобучения, примерно за 9 месяцев. Также вот нужно помнить, что трансферфакторы обладают универсальной эффективностью, независимо от биологического вида донора и реципиента. То есть мы можем взять молекулы трансферфакторов, только максимально их почистим, да, от чужеродных белковых молекул, что как раз и делает компания F-Life. Они как раз владеют патентом на вот эту технологию максимальной очистки молекул консерфакторов и максимальной их концентрации. И мы можем их получать от животных, в которых не прерывался процесс передачи иммунной информации в процессе эволюции. Вот они, фракции трансферфакторов. Я еще раз повторяю, да, что молекула трансферфакторов – это не одна молекула, 44 аминокислоты, как иногда пишут вот, в разных проспектиках, да? А это целое огромное семейство молекул, у которых ядро биохимическое одно, что позволяет их отнести к семейству трансферфакторных молекул. А вот хвостики закодированной информации у них разные. И это семейство делится на три группы. Одна группа молекул трансферфакторов вызывает эффект усиления иммунных реакций. И иммунные реакции вот из таких вялых становятся быстрыми, эффективными, точными. Это нужно тогда, когда в организме идет какой-то инфекционный процесс, когда организму нужно побороться с какой-то инфекцией, да? Или же когда организму нужно срочно начать бороться с мутировавшими клетками, с раковыми клетками. Вторая группа семейства молекул трансферфакторов обладает функцией успокоения ненужных, повреждающих организм иммунных реакций. Иммунная система становится адекватной, она прислушивается к нуждам организма, не повреждает свои ткани. И вот при аллергических реакциях нужна нам как раз вот эта фракция. И третья группа молекул трансферфакторов обладает функцией информирования иммунной системы, то есть конкретная инструкция, как справляться с определенным антигеном. Нужно понять, что трансферфакторы, они работают в организме как дирижер. То есть в одно и то же время в организме могут запускаться совершенно разнонаправленные иммунные реакции. В одном месте нужно, чтобы иммунитет закончил воспаление, а в другом месте нужно запустить острую воспалительную реакцию, чтобы предотвратить распространение инфекции. Поэтому трансферфактор учит иммунную систему, да? В этом месте запустите сильнее, а в этом, пожалуйста, успокойтесь. А теперь вы здесь сильнее, а здесь успокойтесь. И вот эта вот работа и похожа на работу дирижера. Итак, вернемся к нашей проблеме – аллергии. Посмотрите, кто-то, наверное, встречал в жизни такую картину. Также очень распространена проблема, когда мы наблюдаем бронхоспазм. Что это значит? Вот бронх в нормальном состоянии, да? Его просвет хороший, воздух проходит легко. При бронхоспазме просвет бронха вот так вот сужается. Начинает выделяться воспалительный секрет, очень густая мокрота, и у человека возникает одышка. Такое бывает при бронхиальной астме. Когда бывает бронхоспазм, он повторяется, человеку ставят диагноз бронхиальной астмы. Здесь я вам демонстрирую результаты собственных исследований на детях с бронхиальной астмой средней степени тяжести. Значит, в группе, где с родителями удалось договориться, что они вместе со стандартным лечением, которое обычно назначают для лечения бронхиальной астмы, будут еще и своим детям давать трансферфактор. Мы решили давать трансферфактор 20. Таких детей было 12. В другой группе, контрольной группе, было 15 детей. У них степень выраженности бронхиальной астмы была такая же, как у детей из опытной группы. Но они получали просто стандартное лечение, которое обычно назначает врач при этом заболевании. Так, я думаю, что вернусь. Почему не верно? Ладно, очень жаль. Дело в том, что на предыдущем слайде была динамика изменения содержание плазмы и крови иммуноглобулина класса И. Это как раз группа аллергических антител. То есть тот слайд, он как раз демонстрирует, что дети, которые принимали трансферфактор, у них синтез, типаж синтеза иммунных, так скажем, антител, аллергических антител, перестроился под воздействием трансферфактора. То есть реально перепрограммирование идет, работа иммунных клеток при приеме трансферфактора. Но здесь, на этом слайде, вы видите динамику суточной потребности в ингаляционных кортикостероидных препаратах. Ингаляционные кортикостероидные препараты современные, они более безопасны, чем системные кортикостероидные препараты. Допустим, будесонид или флотиказон, они, значит, их молекула большая, и при введении, при вдыхании их в бронхи, они, молекула большая, она не может всасываться в кровеносное русло. А значит, побочных эффектов от системного, да, на отдаленные ткани значительно меньше. Поэтому ингаляционные кортикостероидные препараты современного ряда, они более безопасны, чем, скажем, преднизолон или дексаметазон. Но все равно они при постоянном введении, длительном введении, могут задерживать рост и развитие ребенка. Поэтому аллергологи, детские аллергологи, постоянно ищут, постоянно в поиске ученые, как бы уменьшить эту дозировку, да, и все-таки достигнуть лечебного эффекта. Так вот, посмотрите, детки из опытной группы, которые получали в комплексе трансферфактор, их потребность в ингаляционных кортикостероидах за 5 месяцев снизилась в 2 раза. То есть они суммарно получили в 2 раза меньше нагрузки лекарственной этими препаратами, а эффект лечебный был такой же, как у детишек контрольной группы. Там снизить не удалось. То есть с родителями я договаривалась следующим образом, да, что значит, они согласны участвовать в этом эксперименте. Значит, родители опытной группы давали деткам еще трансферфактор и давали им вдыхать флексотид. По стандартам мы флексотид назначаем как минимум на 3 месяца. Допустим, по 2 дозы, 2 раза в день, в дозировке 125 микрограмм в одной дозе. Вот, то есть суммарно по 250. Суммарно в сутки 500 микрограмм. Вот дети в контрольной группе, они тоже в таких же дозировках начинали. И я им говорила, когда вы увидите, мамам и папам говорила, когда вы увидите, что ваш ребенок уже меньше кашляет, да, или фактически не кашляет, а дышка меньше, то вы попробуйте уменьшить в 2 раза. То есть давайте мне не по 2 вдоха 2 раза в сутки, а по 1 вдоху 2 раза в сутки. И посмотрите, если кашель усилится, возвращайтесь обратно. Если кашель не оккупируется возвращением назад на прежние дозы, звоните мне, и я вам говорю, значит, какие дозировки он на какой срок назначит. Так вот, оказалось, что дети, которые принимали трансферфактор, они снижали, и у них кашель не возобновлялся и отдышка. То есть они оставались на меньшей дозировке. А детишки из опытной группы, они снижали дозировки, но через какое-то время на фоне там, обострения ОРВИ или же вдруг там какая-то физическая нагрузка или вдыхание холодного воздуха, у них снова начиналась одышка и приступ кашля. И приходилось снова возвращаться на прежние дозы, или при обострении на фоне ОРВИ приходилось дозировки еще больше увеличивать. И суммарно за весь период наблюдения 5 месяцев они, оказывается, что в начале, что в конце получали одинаковые дозы. То есть снизить не удалось. А значит, побочные эффекты они все-таки получили, как при стандартном лечении. А детишки опытной группы, они получили меньше лекарственной нагрузки, значит, побочных эффектов этих препаратов в 2 раза меньше. И вот по такому показателю мы судили, как частота эпизодов простудных заболеваний. Дети из опытной группы, которые получали трансферфактор, эпизодов возникновения острых респираторных инфекций было в 2 раза меньше за период наблюдения, чем дети контрольной группы. Хотя они тоже болели. Вот есть такая старинная латинская поговорка: врач лечит, не факт, что вылечит, а природа исцеляет. Вот когда мы начинаем давать трансферфактор, мы просто включаем собственные компенсаторные механизмы организма, да? Просто подсказываем ему природными средствами, не искусственными какими-то. И я считаю, что это самый лучший физиологический способ помочь организму, подсказать организму, как справиться с этой проблемой. Если мы организм будем перепрограммировать в течение 9 месяцев, то потом, особенно у ребенка, да, то есть вероятность гипотетическая, что можно перепрограммировать иммунитет. А вот моя внучка сейчас, которая сейчас 3,5 года, она родилась в группе риска, потому что, значит, у папы, то есть у моего сына, бронхиальная астма. Она компенсированная, но генетически он передал такую особенность иммунитета дочке. И когда она была маленькая, вот когда мама начала нарушать диету, там конфеты где-то съест, да, где-то колбасу съест, у нее на щечках появляться стали красные пятна и такая вот сухая кожа с покраснением. То есть вот явление атопического дерматита. Больше всего я боялась, потому что я как аллерголог знаю, что у маленьких детей сначала это на коже в виде атопического дерматита, а после 3 лет, 5 годам, значит, аллергии переходят на респираторные пути. Начинает формироваться или полинос, или же бронхиальная астма. Вот это вот, я надеюсь, что мы избежим, потому что сейчас все-таки ребенок получает достаточное количество трансферфактор. Я думаю, что это же можно сделать для всех других детишек, у которых вот есть особенности такие на коже. У многих девушек, у них такая особенность может не проявляться, то есть в детстве диатез был до года, да, потом как будто бы нет никакой аллергии. А вот после беременности, после родов, у женщины начинается полинос или астма. Вот такая особенность, потому что во время беременности иммунитет женщины, он в подавленном состоянии. Так вот, таким женщинам строго обязательно нужно принимать трансферфактор, чтобы не было вот этих неприятностей. У мальчиков, у них проще, у них всплеск, да, вот работа иммунитета случается именно к периоду полового созревания. И потом с этим, так скажем, потенциалом он идет где-то лет до 40. После 40 лет начинают аукаться вот эти вот все особенности генетические. А если до этого не было никаких-то там стрессовых сильных воздействий, в виде травм, там, да, каких-то катастроф. Так вот, как рекомендовать трансферфактор? На сегодняшний день мы с вами имеем у нас в России 6 разновидностей продуктов, содержащих трансферфактор. 2 продукта, которые содержат трансферфактор в чистом виде, это классический трансферфактор и трансферфактор Advanced. В классическом 200 мг трансферфактора из молозива, а в Advanced 300. Дополнительные 100 мг, то есть 200 из молозива, дополнительные 100 мг получают из желтков иммунизированных куб. Вот для аллергиков, у которых большой спектр аллергии, там и на пищевые, допустим, да, и на пыльцевые, и на бытовые, так как у них такое вот напряжение иммунной системы, которая начинает вырабатывать антитела на любые вещества, которые постоянно поступают в организм, им лучше все-таки принимать трансферфакторы в чистом виде. То есть для аллергиков, у которых выражена аллергия на все подряд, то для них только классик. Вот это их продукт. Значит, рекомендовать можно таким образом. Пол капсулы 3 раза в день. Если ребенок до года, то достаточно для профилактики 1 капсулы в день. Ребенок старше года можно давать уже по капсуле 3 раза в день. А дети старше 12 лет, то рекомендуется им давать по 2 капсулы 3 раза в день. Можно открывать капсулы, вытряхивать содержимое, добавлять в пищу или на язычок. Детки многие очень любят, им нравится. Они трансферфактор просто даже сами просят. Они чувствуют, что им это нужно. При каких-то вот инфекционных процессах, там простудные какие-то явления, там, или ветрянка началась, там, или еще что-то, тогда переключаемся на Advanced. И можно там экспериментировать от капсулы 3 раза в день до где-то 5-6 капсул в день. Взрослому можно до 8-10 или 10 капсул в день. Это аллергикам. Сложные модификации, да, где содержится не только трансферфактор, а еще и какие-то вот добавки для целенаправленного действия. Это такие, как трансферфактор плюс, трансферфактор кардио, трансферфактор глюкоуч. На вот эти компоненты, которые дополнительно добавлены, может быть индивидуальная непереносимость. Допустим, трансферфактор плюс содержит смесь вытяжки из 5 видов грибов. У многих аллергиков бывает аллергическая реакция на грибы. Появляется кашель или могут быть высыпания. Поэтому аллергикам, у которых большой спектр аллергенов, им сложные вот эти модификации не показаны. Нужно осторожно смотреть. Но, тем не менее, когда вы подаете трансферфактор чистые, вот классик или Эдвард, в течение 9 месяцев, можно потом попробовать какую-то сложную модификацию. Обычно аллергическая реакция не наблюдается. Я видела таких вот аллергиков, которые вначале, допустим, не переносили глюкоуч. Страшная реакция начиналась там с высыпаниями, с диареей, вот даже с повышением температуры. Через 9 месяцев приема классического трансферфактора такой человек пробует трансферфактор глюкоуч, и такой реакции нет. Аллергической реакции выраженной, да? А есть хорошая реакция, то, что вот улучшается цвет кожи, да, улучшается состояние печени, уменьшается вот чувство тяжести травм под грудью. То же самое к кардио относится. С самого начала аллергикам с большим спектром аллергенов лучше это не давать, но через 9 месяцев приема чистых трансферфакторов можно попробовать. Значит, как сочетать? Ну, я уже сказала, да, что если аллергия на большой спектр аллергенов, начинаем все-таки с чистых трансферфакторов. Если спокойное состояние, начинаем с классика и играем дозировками. А вот если какой-то инфекционный острый процесс, то тогда начинаем добавлять трансферфактор Advanced. Можно сочетать классический и Advanced. Значит, по возрасту, я уже сказала, до года пробуем одну капсулу в день, как для профилактики. При наличии какого-то воспалительного процесса, да, какого-то патологического процесса, добавляем еще и Advanced. Начинаем с одной капсулы, и у детей до года можно доводить до 3, у взрослых где можно доводить до 8 или 10 капсул в день. Значит, чего ожидать? Чего ожидать? Ожидать можно вот именно вот этого эффекта перепрограммирования. Но я еще раз хочу повторить, да, трансферфактор, к нему нужно относиться как к стратегическому средству. Не всегда он работает как тактическое средство. Тактическое – это значит, мы хотим быстрого эффекта. А стратегическое – это вот с отдаленным результатом, но уже с долговременным результатом. Значит, трансферфакторы можно использовать и в острый период, и в период стихания проявлений для того, чтобы, так скажем, сформировать профилактический эффект. Вот этого мы можем ожидать от трансферфактора. На самом деле трансферфактор всегда полезен практически всем, потому что адекватно работающая иммунная система нужна всем. И маленьким, и взрослым, и пожилым. Правильно? Но нужно понимать, что когда вы в организм вводите трансферфактор, у вас в организме работает не трансферфактор. Начинает просто более адекватно работать ваш собственный иммунитет. Вы просто его учите работать правильно, когда даете трансферфактор. Вы понимаете, что эффект обучения, он виден не сразу. Но через какое-то время этот эффект просто, я считаю, что незаменим. Значит, какие примеры я могу привести? Например, ребенок страдал атопическим дерматитом. Мама не знала, чем его кормить. Там вымоченную картошку давали, да? А вымоченную гречку давали. Но у ребенка все равно были проявления. Начали давать трансферфактор. И где-то месяца через 2-3 начали расширять диапазон. Все равно нужно ребенку разнообразное питание, правильно? Так вот, добавляли по одному продукту раз в неделю, постепенно увеличивая дозировку на фоне трансферфактора. И потом этот продукт оставляли в рационе. То есть таким образом удалось ребенку расширить рацион практически до нормального, кроме продуктов, которые содержали консерванты, ароматизаторы и красители. То есть никаких готовых продуктов из магазина, все только из свежеприготовленных продуктов. Вот тогда можно добиться очень хорошей стойкой ремиссии. Или, допустим, пыленос. Это аллергия на пыльцу, сезонная аллергия. Так вот, при сезонной такой аллергии все-таки очень полезно проводить специфическую иммунотерапию. То есть аллерголог-врач определяет специфический аллерген и потом начинает по общепринятым методикам тренировать иммунную систему пациента, вводя ему причинозначимый аллерген, начиная с минимальных гемопатических разведений до цельного. То есть там тренируется иммунная система, она вырабатывает антитела на антитела. И если вместе со специфической иммунотерапией еще вводить в организм трансферфактор классический, то выработка вот этих вот специфических антител на антитела ускоряется. И значит, в организме начинает вырабатываться нужные для организма антитела для того, чтобы связать вот эти вот аллергены, аллергические антитела. Примеров таких достаточно большое количество. И коллеги-аллергологи, с которыми мы сейчас сотрудничаем, они это уже четко увидели, да, что можно добиться эффекта от специфической иммунотерапии не через 3 года введения вот этой вот аллергии, аллергенов лечебных, а буквально через 1 год. И реакция такая очень стойкая. Но в случае, конечно, если пациент сам не срывает. Потому что бывают иногда такие курьезные случаи, когда пациент начинает испытывать свой организм. Да? У меня вот был такой случай в практике. Значит, одна моя знакомая, у нее была аллергия на полынь. То есть, когда начиналось цветение полыни с конца июля до начала сентября, для нее это была не жизнь. Да? Она сидела дома, закрытые окна. Дома постоянно везде влажные тряпки, постоянно протирается, моется пол. Вот, и на улице она ходит там в маске, или сейчас в последнее время появились фильтры носовые. Но с носовыми фильтрами ходить достаточно тяжело, потому что и так дышать нечем, и тут еще нос заткнут. Так вот, когда она пропила трансферфактор и одновременно провела специфическую иммунотерапию специальным таким препаратом антипалин, кому интересно, тоже могу сказать. Так вот, у нее, когда наступил сезон цветения полыни, проявлений не было. Мы с ней как раз вместе шли по улице, и она мне говорит: Марин, смотри, я мимо полыни иду, а у меня из носа не бежит. Я говорю: ну, замечательно, молодец. Она говорит: а сейчас, говорит, мы еще попробуем. Взяла эту полынь, растерла в руках и заткнула в нос. Я говорю: ну, я думаю, что не надо так сильно провоцировать организм. Вот. Или, допустим, другой пациент у меня был. У него была выражена аллергия на березу, на пыльцу березы. Это вот конец апреля, май. Вот, как-то провели ему специфическую иммунотерапию тоже. Было очень успешно. Он тогда пропил вместе с трансферфактором. Хотя до этого месяцев, вернее, года три мы ему проводили специфическую иммунотерапию, все равно во время цветения березы у него все равно были проявления. Тут, значит, провели один курс вот на фоне трансферфактора, и когда наступил сезон цветения, он чувствовал себя прекрасно. На следующий год он мне весной звонит, где-то вот в мае, говорит: «Мария Михайловна, я умираю. Вот, у меня отек, у меня одышка, я сейчас лежу в реанимации. Скажите им, что делать надо со мной». Я говорю: «Почему случилось так, что вы попали в реанимацию? Уже в прошлом году был очень хороший эффект. Я вам сказала, что делать нужно этой весной». Он сказал: «Ну, я был в командировке в Новосибирске, в Академгородке, а он, говорит, стоит фактически в березовой роще. Вот, когда, говорит, на машине ехал, там, говорит, даже желтая пыльца была на лобовом стекле. Я, говорит, зашел там в столовую Академии наук, а там продавали березовый сок. Так как у меня не было никакой реакции на пыльцу березы, я решил еще испытать свой организм. Я купил березовый сок и выпил его. И у меня, говорит, началась одышка». Вот, то есть, таким образом, не нужно, то есть, это примеры, как не нужно делать. Если у вас раньше была аллергическая реакция на что-то, да, и на фоне лечения вам стало лучше, то не надо этот аллерген большими дозировками в организм добавлять. То есть, с иммунитетом осторожнее, пожалуйста. Единственное естественное средство – это трансферфактор. Но это, помните, что это не антигистаминное средство. И быстро он не поможет, он просто переобучает. Для профилактики аллергии нужно помнить, что если есть обострение аллергического заболевания, аллергической реакции, нужно пролечить тем, чем обычно в стандарте назначают врачи. И вместе с трансферфактором. Потом, так как лекарство нельзя принимать бесконечно, вы уберете лекарство, когда закончится курс лечения, но продолжите хотя бы 3 месяца прием трансферфактора. Вот. А для длительной профилактики это нужно прием провести в течение 9 месяцев. Тогда, когда наступит сезон обострения, обострения выраженного не будет, но наготове все равно нужно держать обычные лекарственные средства. Вот профилактика, конечно, как обычно, стараться не провоцировать организм, но тем не менее качество жизни на фоне приема трансферфактора у аллергиков значительно повышается. У детей возможно гипотетически перепрограммирование иммунитета. Этого не дает гарантии ни одно лекарственное средство. Только трансферфактор дает такую надежду. Но я считаю, что это еще вот, так скажем, предмет для дальнейших изучений. Есть такая группа людей у меня, которые вот уже принимают трансферфактор достаточно длительное время и дают своим детям, которые были аллергики. Вот дальше дальнейшие результаты, они будут, я думаю, дальше вам докладываться. Но на сегодняшний день вот такой опыт применения. Спасибо большое за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы. Значит, вот вопрос здесь. Advanced в Европе это 3 фактора. Да, 3 фактора. То есть это фактически наш Advanced. Просто в 3 факторе там присутствует 3-я фракция. То есть в Advanced там 2. Это трансферфакторы из молозива и трансферфакторы от иммунизированных кур. А 3-й фактор, который добавляется туда, это более мелкая фракция. То есть трансферфакторы, полученные методом фильтрации через более мелкие молекулярные фильтры. 3-я фракция. То есть это более обогащенный трансферфактор. 3 фактора обладают супрессорной функцией. А нет, 3 фактор принимают тогда же, когда и Advanced. То есть все-таки базовый это классический трансферфактор для аллергиков. Есть ли еще вопросы?
Вопрос. Если пролечился 9 месяцев, потом можно вообще не принимать.
Все-таки, конечно, было бы неплохо давать еще для профилактики, но если человек не хочет, то он может в любой момент отказаться и просто держать наготове. Но все-таки я считаю, что человеку это доступно, и пусть он при себе держит трансферфактор. То есть хотя бы одну капсулу в день для профилактики нужно принимать. Потому что аллергия на самом деле – это пожизненно. Еще есть вопросы? При аутоиммунных заболеваниях все-таки самое эффективное – это сочетание трансферфактора Advance и плюса. Базовая дозировка по капсуле 3 раза в день того и другого. Но начинать, если человек не принимал до этого трансферфактора, с классического. То есть одна банка классического выпиваете, переходите на сочетание Advance и плюс. При сужении бронхов нужно принимать бронходилататоры, то есть лекарства. А трансферфактор не расширяет бронхи. Еще вопросы, пожалуйста. Угу. Спасибо большое. Всего доброго.
Большое спасибо, Марина Митаповна. Вот здесь еще спрашивают, рожистое воспаление, это аутоиммунное заболевание или нет? Марина Митаповна. Вот, знаешь, здесь там не слышно.
Так, рожистое воспаление – это инфекционный процесс. Лечат антибиотиками, но там есть элементы аутоиммунного процесса. Поэтому трансферфактор просто значительно ускоряет выздоровление от этого. И вы знаете, насколько упорный этот процесс рожистый, да? Поэтому трансферфактор – это просто, вот, как скажем, выход из этого создавшегося положения. Уже я считаю, что несколько случаев есть, которые я сама лично знаю при рожистом воспалении. Прием трансферфактора внутрь Advance и плюса. И значит, снаружи в этой мази также замешивают трансферфактор. Но вот у компании Full Life есть гель, ранозаживляющий с трансферфактором. Можно его применять.
Вот пожилому человеку с бронхами можно применять.
Да, пожилому человеку трансферфактор классический, где-то по 2 капсулы 3 раза в день. Вместе со стандартным лечением. Так, при псориазе. Значит, здесь пойдет классический трансферфактор с трансферфактором плюс. Плюс диета.
Большое спасибо. Марина Митаповна у нас еще не раз будет выступать. И одна из следующих тем – это использование трансферфактора при аутоиммунных заболеваниях. Но не в следующей, не сам, не следующей лекции, а в перспективе, через несколько, некоторое время. Поэтому у нас будут выступать в ближайшее время самые лучшие специалисты. Мы рассмотрим, как использовать трансферфактор и при сердечно-сосудистых заболеваниях. И при онкологических заболеваниях. То есть сейчас, до Нового года, мы проведем очень интересную серию вебинаров, посвященных использованию трансферфакторов, и привлечем для этого самых лучших специалистов, самых опытных людей, которые имеют опыт использования трансферфакторов. А на сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Марина Митаповна Арьяева, International Diamond и член президентского клуба, и Алексей Егоров. Спасибо большое за внимание. До следующих встреч.